Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Внутреннее мое состояние отвращало от меня чистый и святой взор Твой, Господи. Но кто помог бы мне избавиться от греховного невежества моего, так как сил моих было недостаточно познать тьму мою? Только луч света Твоего был страшен моей тьме, ибо она свет Твоей любви. Не хочу и не могу лгать, Господи, ни Тебе, ни самому себе, ибо Ты зришь тайное мое и ведаешь все сокрытое. Настави меня и научи не судиться с Тобою, но открыться в Тебе во всей моей неприглядности, дабы Ты очистил меня от всякой скверны и порока. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени наступающего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 25 по Пятидесятнице и великому 12-му празднику верения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресвятой Девы Марии. Дорогие наши радиослушатели, в четверг, 26 ноября по старому стилю, 13 ноября у нас было заговение на рождественский Филиппов пост, так как пятница 27-го сам по себе постный день, и в нынешний субботний день 28 ноября по старому стилю, 15 ноября, начало рождественского поста. Мы вступили в этот пост. «Он нужен и полезен», — говорит протоиерей Валентин Мардасов. «Постом обуздывается грех, отгоняются бесы. Пост и молитва делают человека небесным, радуют ангелов. Посвятим Богу пост, усилим молитву, победим страсти, примиримся с обидчиками, богомыслием, чтением, воздержанием, причащением, послужим Богу. Пост телесный без духовного не полезен». Вся забота должна быть в воздержании от зла, обуздании гнева и языка. Постараемся научиться снисходительности беззлобию. Очень полезно посетить больных, примириться со всеми. Не завидуй счастливому, соедини с любовью к ближнему сокрушение грехи, покайся. Весело и радостно встречай пост, внимай себе, постись со смирением. После еды надо ощущать умеренный голод. Кто ест волю изысканно, тот не постится. Постись глазами, языком, слухом. Ходи чаще в храм, внимай своим мыслям, словам. Пост и внимание — это оружие разящие злобу. Это колесница на небо, умилостивление Господа. Безумен, постящийся телесно, но не воздерживающийся в злобе. Прости обиды, не помни зла, обращай внимание на свои грехи, а не на чужие. Уничтожай дурные привычки, берегись измерять пост воздержанием от пищи. Дьявол тоже не ест. Владея желудком, владей языком, хлеб и вода никому не вредны. Кто не в силах поститься, возмещай духовным деланием. Цель поста — частое причащение Христовых тайн. Сам Господь постился. Пост уменьшает силу греха, живущего в теле. Постом мы доказываем, что больше любим Бога, чем плоть. Пост — это пища для души. Потом не забудь спросить себя, чему научил тебя этот пост. Протоиерей Валентин Мардасов. Богослужение в Четыредесятницу Рождественскую в некоторых местах состояло, как и Великий пост, в часах и совершалось с молитвой святого Ефрема Сирина и поклонами в некоторые дни до 20 декабря. Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, столь же строгие, как и в Апостольский пост. Понедельник, среду и пятницу Рождественского поста запрещается уставом рыба, вино, ели и дозволяется довольствоваться сухоедением после вечерни. Прочие дни запрещается одна рыба, на которую разрешается в субботы, воскресные дни и великие праздники, например, в праздник Ведения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и во дни великих святых, например, 16, 25 и 30 ноября по старому стилю, 4, 5, 6, 9, 17 и 20 декабря, если эти числа случатся во вторник и четверток, а если придутся в понедельник, среду и пятницу, то разрешение положено только на вино и елей. От 20 числа декабря до 25, то есть со дня предпраздного Рождества Христова, если и суббота, и воскресенье случится, не разрешаем на рыбу. То есть последняя неделя уже более строгая. Последний день Рождественского поста называется обыкновенно сочельником или сочевником от сочева, который уставом положено есть на трапезе в этот день. Сочево по-еврейски кали, калуй, есть то же, что колево, то есть скудное кушанье. Буквально сочево означает кушанье сушеное из сухих зерен пшеницы, гороху, чечевицы, ячменя, что, размочив водою, едят или с медом, или просто без всего. Оно же называется кутией. Есть сочево в навечере праздника Рождества Христова, вероятно, принято из подражания посту Даниила и трех отроков, воспоминаемых пред праздником Рождества Христова, которые питались от семян земных, чтобы не оскверниться от трапезы языческой, и, согласно словам Евангелия, произносимого иногда в навечере праздника, подобно есть Царствие Небесное зерно горушечну, еже взем человек всея на селе своем. В сочевнике у православных христиан сохраняется благочестивое обыкновение не есть ничего до вечерней звезды, напоминающей о явлении звезды на востоке, возвестивший о рождении Иисуса Христа, обыкновение, внушающее, что пост рождественский должно хранить до самого праздника Рождества Христова. По мнению некоторых, рождественский сочевник установлен был в начале для крещения оглашенных и приготовления верующих к празднику. Таковы краткие правила рождественского поста. И будем прежде всего учиться прощать друг друга, как говорит протоиерей Валентин Амфитеатров. Во все времена люди страдали от того, что не умели ужиться в своей среде. Так часто мирная и кроткая семья вдруг начинает испытывать тяжелые напасти. Ссорится муж с женой, хотя они пред алтарем Божьим дали обет друг другу вечной, неразрывной любви. Старшие не приложат ума, как унять младших. Младшие тяготятся волей и приказаниями старших, ссорятся дети с матерью. Свои становятся хуже чужих. Отчего все это? Иисус Христос разрешает наш вопрос. Вслушайтесь внимательно в Его слова, прочитанные в Евангелии. «Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Следовательно, все наши беды и все неприятности зависят прежде всего от нас. От того, что в большей части из нас нет снисходительности к людям при крайней любви к себе самим. Мы способны произнести над другим и суд, и осуждение, и месть. У многих из нас готов карающий приговор над всяким, чем-либо провинившимся человеком. Изрекая такой приговор, чуждые милости и снисхождения, мы мним удовлетворить чувство справедливости и сурово осуждая виноватого нашего брата, тем как бы возвышаем в себе человеческое достоинство. Чем больше в обществе отступлений от христианских начал и требований, тем чаще являются и обнаруживаются в нем случаи безжалостности и жестокосердия. Христианство выставляет на самый первый план заповедь о любви. Иисус Христос велит, чтобы мы в отношении ближних всегда руководились собственным примером. Спроси себя, чего хочешь ты от людей, и так поступай с ними сам. Кто же из нас не хочет, чтобы другие благодушные и добросердечно смотрели на наши слабости и падения? Все мы не только хотим, чтобы люди были к нам снисходительны и добры, но жалуемся постоянно, если они являются к нам строгими, неумолимыми. Если есть в природе человека желание снисхождения себе от других, то, естественно, и самому делать тоже другим. Если бы мы внимательны были к внушениям вложенного в нас природой чувства, то поняли бы, до какой степени каждый из нас нуждается в опоре и поддержке со стороны общества. Мы бы поняли, что в каждом из нас лежат семена тех же ошибок и слабостей, за которые мы без сострадания враждуем против ближних. Кто из нас по неосмотрительности или по увлечению, или по привычке, или из-за слабости характера не причинил другому неприятности и огорчения. Часто привычки берут непреодолимую над нами власть, и мы делаем не то, что хотели, и таким образом способны оскорбить ближнего. Если мы извиняем и прощаем слабости свои, собственные, отчего же мы рассуждаем иначе о немощи других? От того, что себя любим, а к другим у нас не воспитано чувство уступчивости и сердечного сочувствия. Себя мы видим всегда ангелами, в других же видим одних только грешников. Себя мы возносим на небо, между тем, как другим позволяем одно только несвободное существование на земле, постоянно выражая желание, чтобы они жили не по Божьей и своей воле, не по Божию и своему разуму, а по нашему произволу, согласно нашим излюбленным привычкам. От того-то и возникают все наши беды и проблемы. Чтобы смирить наши самолюбие в отношении друг к другу, Иисус Христос указал величайшие средства. Он говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Это средство великое в деле наших взаимных отношений. Помолиться за человека, нас не любящего, это значит обнять в мыслях такого человека своей любовью, найти в нем только хорошие стороны и позабыть про предмет вражды, нас разделяющий. помолиться за обидчика, значит, всем сердцем обратиться ко Господу, чтобы он простил ему грех, и сам всесильной своей благодатью призвал его на путь истины и спасения. В молитве за врагов надо обращаться к Богу не с жалобой, не со стоном раздраженной неприязни, но с искренним благожеланием добра человеку, нас обидевшему. Кто поступает таким образом, тот носит в своей душе любовь и обнаруживает ее в действиях. О таких людях говорит апостол Павел: «Любовь долготерпит, милосердствует, не раздражается, не мыслит зла, все покрывает». Протоиерей Валентин Амфитеатров. Так как обычно заговедь на пост приходится в день памяти святого апостола Филиппа, то этот пост называют Филипповым. И в сегодняшней передаче мы хотели бы немножко напомнить вам, дорогие радиослушатели, об святом апостоле Филиппе из Лика 12. Этого апостола не должно смешивать с другим апостолом Филиппом, который принадлежит к лику 70, был первоначально диаконом, потом епископом, имел 4 дочерей, которые были пророчицы, проповедовал Евангелие и творил чудеса в Самарии, крестил вельможу эфиопской царицы Кандакии. Память апостола Филиппа из 70 совершается в 11 день октября, или 24 по новому стилю. Филипп же, апостол из 12, родился в галилейском городе Вифсаиде, откуда произошли и апостол Петр, и Андрей. Юность свою провел в изучении закона и пророков. Особенно занимали его те места Писания, которые предсказывали скорое пришествие Мессии. Ревностный к свободе своего отечества, угнетаемого римлянами, Филипп пламенно желал скорейшего явления обетованного царя Израилева. Филипп провождал брачную жизнь, которая, по замечанию святого Златоуста, не препятствовала ему постоянно и внимательно размышлять об утехе Израиля, обетованном Мессии, и имел у себя 3 дочерей. Услышав о святом Иоанне Крестителе, о его строгой жизни и его проповеди, ревнитель благочестия Филипп покинул отчизну и дом родительский и сделался одним из ближайших учеников Иоанновых. С восторгом узнал он от святого Предтечи, что чаемый Мессия уже пришел. В апостольство призван был Филипп самим Господом на другой день последования за ним Петра и Андрея. Господь после крещения и 40-дневного поста в Иорданской пустыне, намереваясь идти из Иудеи в Галилею, встретился с Филиппом и сказал ему: «Гряди по мне». Филипп безмолвно последовал за Господом и с этой минуты сделался неотлучным последователем и ревностнейшим учеником Господа. По призванию своем Филипп тотчас привел к Иисусу Христу друга своего и, по мнению некоторых, прежнего своего учителя Нафанаила, который, увидев Спасителя, первый исповедал его Сыном Божиим, Царем Израилевым. Спустя 3 дня после сего Филипп был на браке в Кане Галилейской, где «сотвори начаток знамением Иисус и яви славу свою, и веровавши в Него ученицы Его». Через год Спаситель из множества учеников своих избрал Филиппа в число ближайших и неразлучных 12 своих апостолов. Желая напитать в пустыне более 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами, явить свое божественное всемогущество, Господь спрашивал Филиппа, искушая его: «Чем купим хлебы, да едят сии?» по извещению Иисуса Христа апостолам Филиппом об эллинах, желавших видеть Спасителя, Господь предрек о Своей крестной смерти, которая прославит Его и привлечет к Нему всех. И в знамение истины слов сих Бог Отец всенародным гласом Своим свидетельствовал «И прославих, и паки прославлю». А по вопрошению апостола Филиппа о Боге Отце: «Господи, покажи нам Отца, и довлеет нам». Господь открыл, что Он есть, единосущен Богу Отцу. «Не веруешь ли, яко аз во Отце, и Отец во мне есть? Веруйте мне, яко аз во Отце, и Отец во мне есть». Открыл также и о Святом Духе Утешителе, которого Отец даст и да будет с верующими в веки, и о любви единосущной Троицы к верующим, имея заповеди Моя и соблюдая их, то есть любяй Мя, а любяй Мя возлюблен будет Отцем Моим, и аз возлюблю Его, и явлюся Ему Сам». По вознесении Иисуса Христа, по сошествии Святого Духа, апостол Филипп проповедовал Евангелие в странах Азии и Африки. Поприще своего служения Филипп начал на своей родине, проповедуя в Галилее. Он встретил однажды женщину, которая несла мертвого ребенка и неутешно плакала. Апостол Христов вспомнил Христову заповедь воскрешать мертвых, жалился над бедной матерью и воскресил ее дитя. Женщина со всем домом приняла святое крещение. Из Галилеи святой Филипп предпринял путешествие в Элладу, проповедуя Евангелие и исцеляя больных. Он в одном ионийском городе воскресил еще мертвеца и этим чудом обратил ко Христу множество эллинов. Крестив многих в городе, поставив Наркисса епископом, святой Филипп отправился в Парфию. Благовествовал в кандакийских городах Аравии. Из Аравии, может быть, святой апостол Филипп путешествовал для проповеди Евангелия в Африку, о чем упоминается в церковной службе, составленной в IX веке святым Феофаном Никейским. В Африке апостол Филипп обратил ко Христу жителей Эфиопии, нынешней Нубии. «Эфиопия ликовствует», — говорит Богомутный песнотворец: «Яко венцем красуемо тобою просветившийся светло торжествует память твою, Богоглаголеве Филиппе». Морем апостол Филипп отплыл к Азоту. Ночью поднялась страшная буря и грозила кораблю неминуемой гибелью. Святый вооружился молитвой, и тогда в глубоком мраке показался на воздухе светозарный крест. Рассеялась тьма, и буря утихла. Прибывший в Азот, святый Филипп обратил к вере дом Никоклида и исцелив дочь его Харитину от глазной болезни. Из Азота благовестник Господень прибыл из в сирийский город Иераполь. Проповедуя здесь имя Христово безбоязненно, он подвергся опасности лишиться жизни, но, хранимый силой Божией, вместо того обратил к вере сперва знаменитого гражданина Ира с домом и соседями, потом градоначальника Аристарха, наконец воскресив Феофила из мертвых и заставив его рассказать народу, что он видел за гробом. Святый весь город привел ко Христу и поставил Ира епископом Иераполя. Прошед Сирию и всю Верхнюю Азию, апостол Филипп отправился в земли малоазийские, в Лидию и Мизию, повсюду обращая заблудших к познанию Бога истинного. В Малой Азии святой Филипп имел утешение встретиться со святым Варфоломеем. И с этих пор два апостола Христовы, сопровождаемые еще сестрой Филиппа, девицей Мариамою, совокупно продолжали подвиги апостольские и чудодейственные, служа спасению рода человеческого и вместе перенося многие от неверных напасти и скорби. В Малой Азии Господь послал своим подвижникам новое утешение. Они встретились с возлюбленным учеником Христом Иоанном Богословом, и все отправились во Фригию и прибыли в другой Иераполь, город Фригийский. На основании древних преданий церковный историк Никифор Каллист Ксенофопул повествует следующее об апостольских подвигах апостола Филиппа. Филипп вместе с апостолом Варфоломеем получил в удел для озарения светом евангельского учения Сирию и Верхнюю Азию. положившие основание веры в Иисуса Христа, во всех городах, принадлежавших сим областям, они построили здесь храмы, рукоположили пресвитеров и епископов. Филипп же, прошед все города азийские, прибыл в Иерополь Фригийский, город богатый, знаменитый и совершенно соответствующий своему имени. Жители этого города столько преданы были идолопоклонству, что даже заключив в капище некоторую ехидну, нечистую, ядоносную и кровожадную, чтили ее со всем великолепием и торжественностью, подобающими божеству, и приносили ей жертвы. Но лишь только прибыл в этот город апостол с сестрою своей Мариамою, которая, дав обет девства, сопровождала брата своего в его апостольских странствованиях, в нем тотчас прекратилось служение идолам, попрана была и гордость обитавших в них демонов. Боготворимая жителями Ярополя ехидна изгнана была из своего обыкновенного жилища и исчезла как бы от горящего пламени. Чтившие ее покрылись стыдом и досадою. Ярополе был известный всему городу 40-летний слепец Стахий. Апостолы Христовы даровали ему зрение. Стахий крестился. Чудо, совершенное над ним, привлекло к апостолам множество других недужных. Апостолы всех исцеляли и вместе учили. Оттого множество народа уверовало во Христа и, между прочими, жена градоначальника Никанора. Укушенная змеей и находясь при смерти, она в отсутствие мужа велела нести себя в дом Стахиев к апостолам. Получив исцеление, она приняла от них и веру Христову. Когда Никанор возвратился, слуги донесли ему, что жена его сделалась христианкой, быв научена некоторыми пришельцами, обитающими в доме Стахия. Разгневанный идолопоклонник приказал сжечь дом Стахиев и апостолов схватить. Влачимые по улицам, терпя побои, ругательства, благовестники спасения, брошены были в темницу, потом приведены были на суд. Жрецы горько жаловались на опустошение идольских капищ, произведенные апостолами обращением язычников ко Христу. По сей причине правитель Ярополский осудил Филиппа и Варфоломея на распятие. Святому Филиппу провертели ноги и, распяв на кресте головой вниз, повесили высоко на древе против капища Ехиднина. Варфоломея в прямом положении распяли на дереве. Святые страдальцы, преданные мучениям, молились Богу, и внезапно на значительное расстояние разверзла земля и поглотила множество народа, отчего весь на город пришел величайший ужас и смятение. Увидев явную погибель, все оставшиеся невредимые сочли это бедствие небесным гневом и Божьим наказанием за поношение и муки, которые они причинили святым служителям Христовым, и немедленно приняли веру во Христа Иисуса. Тогда святой Варфоломей снят был с древа казни и предал погребению тело святого Филиппа, бестрепетно и мужественно окончившего в мучениях свою жизнь. Святой Филипп скончался в глубокой старости. Святой Поликарп, епископ Смирский, обратившийся в христианство не ранее 80-го года по Рождестве Христовом, по свидетельству Евсевия, основанному на словах святого Поликрата, был учеником апостола Филиппа. Он скончался около 98-го года по Рождестве Христовом. Евсевий, упоминая о месте погребения святого апостола Филиппа, говорит: «В Азии погребен великий началовождь, имеющий воскреснуть последний день». По словам святого Златоуста, христиане, жители города Ярополя, приписывали благоденствие свое непрестанным чудесам, совершавшимся силой мощей святого апостола Филиппа. Феодорит в своей истории пишет, что в 394 году святой евангелист Иоанн Богослов и святой апостол Филипп явились в белых одеждах благочестивому императору Феодосию I утром того дня в которой он должен был сразиться с войсками тирана Евгения и обещали ему победу над врагом. В IX веке Феофан и Византий написали некоторые хвалебные песни святому апостолу Филиппу, поэмой ныне Православной Церковью, в день, посвященный памяти сего апостола. Прославляя апостола Филиппа, Церковь называет его учеником, другом Господа и подражателем страданий его. Около 560 года мощи святого Филиппа перенесены в Рим и положены во храме, посвященном апостолу Иакову и Филиппу. Память же сего последнего празднуется Римской Церковью 1 мая. Одна рука святого апостола, остававшаяся в Царьграде 4 марта 1204 года, перенесена была во Флоренцию. Греческий император Манул Комнин даровал ее как святый и драгоценный залог племяннице своей Марии, когда в 1167 году выдавал ее в замужество за иерусалимского короля Амурия, брата и преемника Бадуина III из дома Анжуйского. Таковы краткие, дорогие радиослушатели, напоминания и предание о святом апостоле Филиппе, память которого Святая Православная Церковь чествует 14 или 27 ноября по новому стилю. Это в пятницу, в нынешнюю пятницу. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие наши радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбному вниманию евангельское чтение недели 25 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Итак, Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 25 по 37. Один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано, как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». И Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал. Так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел по этой дорогой и, увидев его, прошел мимо. А также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же».
Благослови, душе моя, Господа.
Наставления, данные Иисусом Христом законнику, им неожиданные. Он желал искусить Господа, а между тем сам испытал такое искушение, что мог быть засмеян даже малыми детьми, потому что при своей мнимой учености и знатной занимаемой им общественной должности он не знал, кто есть ближний, которого должны любить, как себя самого. Ближний наш есть каждый человек, нуждающийся в нашей помощи. Притча о человеке, ограбленном, избитом разбойниками, оставленном без внимания священником и левитом, но нашедшим братское сочувствие в проезжем незнакомом самарянине, убедили законника понять эту истину. Когда он в этом сознался, то Иисус Христос сказал ему: «Иди, и ты твори такожде». «Идите, благочестивые слушатели, и вы творите так же, как поступал сострадательный самарянин притчи». Этой притчей Спаситель показал путь к нашему Небесному Отечеству, к которому всегда должно стремиться как к последней цели нашего странствования. Но достигнуть страны, где вечно обитают мир, истинная любовь, мы можем только посредством молитвы и сострадания к несчастным. Не позабудем же о том, что Иисус Христос от Своих последователей требует не мертвой бесплодной веры, потому что и дьяволы веруют, признают Его владыкой всех тварей, но веры, сопровождаемой любовью, милостью к несчастным. «Милости хощу, а не жертвы», — говорит Он, — «раздробляй алчущим хлеб Твой, и нищих бескровных введи в дом Твой». «Аще видишь и нага одень». Вот, по словам Исаии пророка, жертва, приятная Богу. Она освящает, соделывает правильными наши посты, она составляет крыло для нашей молитвы и возносит ее к престолу Божию. Представим себе страшный день, когда Иисус Христос, как нелицеприятный судья, придет произнести решительный приговор над нами. Кто суть благословенные, которых Он призывает к наследию Царства, уготованного им от сложения мира? Все они сострадательные друзья человечества. К ним Христос обращает свою благостную речь. «Когда я был голоден, вы дали мне есть, томила меня жажда, вы напоили меня». «Не имел я ни пристанища, ни убежища, ни приюта. Вы ввели меня, как родного, в дом свой. Болен был я, вы посетили меня. Меня заключили в темницу, и туда вы пришли ко мне. Но кто суть несчастные, осужденные на вечное мучение? Это жестокосердые души, оставлявшие бедных терпеть голод и жажду, зной и наготу. Тщетно они будут взывать к праведному судье, что не видели его алчущим или жаждущим, нагим или в темнице заключенным. Они всегда видят его в лице нищих, беспокровных, голодом, холодом, нуждой изнуренных существ, подобных себе».
Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Всем нам небезызвестно, как много бедных, больных, страждущих, несчастных томятся своей жизнью и самым бедственным своим положением, красноречивее всяких слов умоляют нас о сострадательной помощи. Не отвращайте взоров своих от бедствующих и помогайте, чем можете, состраданием, советом, утешением, вразумлением, посильным подаянием вещественной помощи. Вспомните, как поступали святоугодники, отыскавшие страждущие и посещавшие их в хижинах, холодных подвалах, в заключениях и на местах казни. Только не делайте благотворительность явной. Не объявляйте о том, куда послали и кому ее дали. Это уже не милостыня христианская, а осужденное фарисейство, трубой на площадях и жилищах, возвещающие о своем человеколюбии для того, чтобы прославиться между людьми. Такая милость есть своекорыстный тонкий расчет, которым гнушается Господь. Такая милость — плевелы, засаривающие собой на Божьем поле чистое пшеничное зерно. Тяжелые предрассудочные соображения иногда воспрещают благостыне идти правильным назначением. Многие говорят, если священник и левит проходят со спокойной душой мимо бедных и слабых, то почему я должен обращать на них сердолюбное и деятельное внимание? Уже потому одному, что каждый из нас может попасть в тяжелую беду, если не сам, то дети наши. Вот почему в книге Библии сострадательный нищелюбец Давид заповедует своему сыну: «О, не отвращай лица твоего от нищего, и от тебя не отвратится лице Божие». Некоторые из нас только добры и любящи на словах. Они готовы пролить слезы нежной чувствительности, читая какой-нибудь рассказ о несчастных страдальцах. Но в действительной жизни они сторонятся их. Их сердце затворено каменной дверью, а само сердце сделалось тверже металла и многоценных камней, хранимых ими в банках и несгораемых в своих сундуках. На бедных они смотрят с брезгливостью. Что сказать о таковых? Апостол Иоанн Богослов о таких людях сокрушался, говоря: «Братья, не любите словами или языком, но делом и истиною». Ради Бога и Спасителя, слушатели благочестивы, идите и творите такожде, как добрый самарянин. Будьте благотворительны и милосердны, помогайте бедным с радушием. Это заповедовал нам не закон, писанный человеческой рукой, а наш Христос. Ему слава и честь, и поклонение в милосердии и сострадании нашим, пока мы живы, пока в сердце не умерла божественная искра любви. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Взгляните, как в сей притче Господь соединяет обе заповеди о любви в единое. Любя Его как своего ближнего, мы тем любим и Бога, и человека, и таким образом одновременно исполним обе заповеди о любви, говорит святитель Николай Сербский. До прихода Господа нашего Иисуса Христа в мир эти две заповеди были разделены, но с Его приходом они слились воедино. В действительности совершенная любовь не может быть разделенной и не может относиться к двум предметам. В Ветхом Завете они были разделены, поскольку Ветхий Завет есть подготовительная школа для великой школы любви. В подготовительной школе расчленены предметы, органически соединенные. Когда этот объединенный и воплощенный организм любви был явлен в Господе нашем Иисусе Христе, тотчас расчлененность и раздвоенность исчезли, словно их и не было. Иисус Христос есть воплощенная любовь и к Богу, и к человеку. Ни в одном мире, ни временном, ни вечном нет большей любви. Так принесено в мир новое, совершенно новое начало любви, новая единая заповедь о любви, которую можно выразить так: «Возлюби Господа Иисуса Христа, Сына Божия, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим. Возлюби Его, как самого себя». Через ту любовь единую и нераздельную ты возлюбишь и Бога, и людей. Оставь ложную надежду, о смертный человек, что когда-нибудь ты сможешь любить Бога без Христа и вне Его. И не обманывайся, полагая, что когда-нибудь ты сможешь любить людей без Христа и вне Его. Он сошел с небес и склонился над тобою, раненым и больным. Взгляни в лицо Его и познай свой прообраз. Взгляни на главного и самого близкого своего сродника. Лишь через него ты можешь стать истинным сродником Богу и милосердным сродником людям. И когда ты познаешь свое родство с Ним, всякое другое родство земное будет для тебя лишь тенью и образом истинного и бессмертного родства. Тогда и ты пойдешь и будешь поступать так же, как Он, то есть считать бедных, несчастных, нагих, раненых и брошенных у дороги самыми близкими своими сродниками, более близкими, чем все остальные. И тогда ты будешь склонять над ними не столько свое, сколько его лицо, перевязывать им раны его бинтами и возливать на них его масло и вино. Таким образом, и сия притча, из которой искуситель, законник, кое-что понял и воспользовался этим, охватывает собой и истолковывает всю историю человеческую от начала до конца и всю историю нашего спасения от начала до конца. Ее Господь учит, что только через Него мы можем стать сродниками Богу и сродниками людьми. Лишь через это родство со Христом все наши другие родственные связи приобретают благородство и достоинство. Он призывает нас к бесценной любви к Нему, к любви, освящающей для нас единым светом и Бога, и людей, и даже наших врагов. Ибо и любовь к врагам возможна из одного единственного очага любви Господа Иисуса Христа, Бога, человека и Спаса нашего. Ему же подобает честь и слава со Отцем и Святым Духом, Троица единосущная и нераздельно ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.
Не сравнения серафим, без истления Бога слово родчую сущую, Богородицу тя величає.
Дорогие наши радиослушатели, на следующей седмице, в пятницу 4 декабря по старому стилю 21 ноября, великий 12-й праздник Ведения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Праведные родители Пресвятой Девы Марии Аким и Анны, подобно Анне Матери Самуиловой, молясь о разрешении неплодства своего, дали святой обет принести в жертву Богу дитя свое, если Бог им дарует его. Через 3 года по рождению у них при благословенной чере, исполняя обет свой, они ввели Боготроковицу во храм Иерусалимский и посвятили Богу. Благословенная Дева введена была во храм, хотя 3 лет, в возрасте юном, но испрошенная молитвой благочестивых родителей, как дар небесный и уготовляемая промыслом высочайшее орудие искупления рода человеческого. Она и 3-летствующая телом была, многолетствующая духом и горних сил превыше. Уведение Пресвятой Девы во храм Божий по 3-летнем ее возрасте упоминаем в 1 веке упоминает в 1 веке епископ Антиохийский Эводий и в 4-м блаженный Иероним. К торжеству ведения Пресвятой Девы, как изображают это событие древние церковные предания, праведные Иаким и Анна по обычаю созвали в Назарет своих родственников, собрали лик дев и приготовили многие свящи. Прибывшие из Назарета в Иерусалим благоговейно и торжественно шли к храму Божию, подобно ветхозаветному шествию с кивотом во храм Соломонов. Ведомый во храм благочестивыми родителями, девический лик предшествовал сгоревшими свящами и пением. За нею с весельем следовали сродники, соседи и знакомые. Первосвященник и священники с псалмами духовными встретили Пресвятую Деву, будущую Матерь Архиерея Великого. Иероним говорит, кругом храма сообразно 15 псалмам степеней было 15 ступеней. На каждой из сих ступеней пели один псалом священники и левиты, восходя к служению. На первую из этих ступеней родители поставили юную Марию, и когда сняли с нее дорожные одежды и по обычаю одели ее в лучшие и благолепнейшие, Дева Господня одна, ничьей рукою не поддерживаемая и не облегчаемая, зашла по всем ступеням так, как бы в совершенном возрасте. Если Господь младенчице Девы явил ее величие, это предвещало уже, какова будет она. Все удивились, видя 3-летнюю отроковицу, так скоро на все ступени вошедшую, как бы совершеннолетняя. Архиерей Захария совершил дело необычайное и для всех удивительное. Ввел отроковицу в самое святое святых, где находился кивот завета, куда по закону дозволено было входить только одному архиерею однажды в год и притом с очистительную жертвенную кровью, которую приносил он за себя и за грехи народа, и куда не только женскому полу, но и священникам запрещен был вход. Но Матерь Божия по выражение предания введена была во святые святых подобно ветхозаветному кивоту Божию, который древле с духовным весельем внесен был во святая святых и служил прообразованием Пресвятой Девы Марии, одушевленного кивота, имевшего носить в себе Христа Бога. Первосвященник Захария, сын Варахиин, родитель предтечи пророк Божий, проразумевая будущее, ввел Пресвятую Деву во святая святых по таинственному Божию научению, быв тогда вне себя Богом объят. И не только первосвященник, вводивший Деву, но и все, сопровождавшие ее при входе во храм, ее родители, дев, родственники и девы, объяты были Духом Божиим. Пресвятая Дева вошла во святое святых не только однажды в день видения, но во все времена пребывания своего во храме она невозбранно всегда входила туда, что запрещено было под страхом смерти даже и первосвященнику. По словам церкви, ангели вхождение пречистое зряще, удивившися, как со славою Дева в ниде во святая святых. Мы продолжим, дорогие наши радиослушатели, в следующей передаче об этом празднестве великом 20-м. А сегодняшняя передача приблизится к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. До окончания нынешнего года и в наступлении последнего рождественского Филиппова поста. Аминь.